everybody had a nose across the USA. Then everybody be served like California.
К августу Америка плавится, и все, кто могут себе позволить, рвутся на пляж, чтобы загорать, купаться и читать в тени те книги, которые не мешают наслаждаться отпуском. Вот об этом пляжном чтиве сегодня и пойдет речь. Сам я безнадежен, как выяснилось много лет назад, когда мы с женой отправились на пляж одного Карибского острова. В самолете все открыли давно заготовленные отпускные книги. У мужчин на обложках стреляли, у женщин резвились кони-офицеры. Только мой пухлый том был без картинок и назывался «On Grief and Reason» – «Скорбь и разум». «Ты хуже Вуди Аллена», – сказала жена, но сборник эссеистики Бродского тогда только вышел из печати, и я просто не мог оставить его дома. Все это еще не значит, что я не ценю более традиционной развлекательной литературы, вроде детективов. Напротив, именно ей часто удаются первоклассные литературные герои. Лучшие из них, как считал Борхес, так хороши, что даже не нуждаются в переплете и легко могут выйти за него, чтобы участвовать в других, не предусмотренных автором приключениях. Сам Борхес мечтал преодолеть установленную им планку, но не смог этого сделать, потому что был слишком хорошим писателем и любил умозрительные идеи, так же сильно, как, скажем, Набоков слова. И то, и другое мешает плодить героев. В литературе, как в семье, отцы и дети редко рождаются равными. И когда слишком сильная индивидуальность автора соперничает с созданной им личностью, то побеждает писатель. У того же Набокова все герои стерты, как мелкие монеты. Блеску больше, но лица не различить. Про Цинцинната сказать решительно нечего. Лужин отличает слабая воля. И только Лолита вышла из книги в жизнь, но лишь потому, что она дыра в сознании, повторяющая очертания настойчивой грезы. Позже Набоков лукаво жалел, что не сделал Лолиту коровой или велосипедом, но ему, конечно, никто не поверил. Поразительно, что и это не помешало родителям называть дочек Лолитами. Мне, впрочем, довелось знать толстую Травиату, которая служила в домоуправлении и ничем не походила на падшую женщину, как обещало ее оперное имя. Простым писателям, какими обычно бывают авторы детективов, и писать проще. Не боясь уступить герою, они летят за ним, ставя в строку те слова, что подвернутся первыми. Обходясь банальным и незатейливым, такие авторы стилистически стушевываются, позволяя на своем тусклом фоне сверкать герою. Вырубленный топором идол, он возвышается над обыденностью, покоряя грубыми и выразительными чертами. Настоящий герой напрочь лишен психологической достоверности. Скала и глыба, он с трудом помещается в книге и, освобождаясь от ее вериг, с удовольствием расправляет члены, выйдя на широкие просторы, как это случилось и с Шерлок Холмсом, и с Эркюлем Пуаро, и, скажем, с Джеймсом Бондом. Если на то пошло, такому герою и книга не нужна. Отрезанный от нее, он приживается на новой почве. Сперва театральной, потом в кино, и всегда в анекдоте, не говоря уже о комиксе. Но это еще не значит, что такой, сбежавший из переплета, герой вовсе ушел из литературы. Ведь вопреки этимологии, она литература и старше и шире письменности. Гомер не умел писать, что не помешало Одиссею захватить нашу словесность. Я бы сказал, что таких героев больше всего ценят малограмотные и, конечно, профессора. Первые их любят, вторые им поклоняются. Такие герои хороши тем, что сдаются на прокат и называются архетипами. Впрочем, в архетипы, как в штаны с мотнёй, все влезает. А настоящий герой книги не бывает расплывчатым. Поэтому с ним так хорошо коротать время на пляже. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing USA. Наш разговор о пляжном чтиве продолжит Владимир Гандельсман. Отправной точкой для этой беседы послужит опубликованная «Нью-Йоркером» к началу сезона статья Артура Кристалла.
Прилепитесь к кому-то из почтенных, культивируйте его и тоже станете почтенным. Вот в такой немного развязной манере начинает свою статью в «Нью-Йоркере» критик Артур Кристалл.
Он хочет сказать, что долгий и тяжелый литературный труд, поддержка нескольких признанных метров, возникающая за этим признание, могут обеспечить почитание читающей публики. Но это не входной билет, а лотерейный.
Да, именно так. Но речь в дальнейшем идет о том, что дает нам повод поговорить по погоде, о том, что мы иногда называем чтивом, о легкой литературе. Существует безусловная разница между поэтом, которому нужно достичь невероятно многого, чтобы стать известностью, и прозаиком, чьими героями являются судебные исполнители, преступники, частные детективы, шпики, падшие женщины и прочее. Эти жанровые новеллисты имеют своей целью преподнесение читателю значительно менее рафинированные наслаждения от чтива. Давным-давно существует высокая литература и жанровая.
Мне только что пришло в голову, что ваше перечисление героев жанровой низкой литературы очень хорошо подходит Достоевскому. «Падшие женщины», «Детективы», «Преступники». Это такая небольшая новость, да? Создатель отца Брауна Честертон в 1901 году, Честертон был большой друг детективов, писал: «Многие не понимают, что существует такая вещь, как хороший детектив. Для них это все равно, что хороший черт».
Тем не менее, разговоры о хорошем черте велись и среди читающей публики. В 1929 году знаменитый ученый-литературовед Марджери Николсон попросила какого-то мэтра назвать лучшую, по его мнению, книгу последнего времени. Великий мэтр ответил: «Я так и не решил для себя, что лучше – «Суд Беллами» или «Убийство Роджера Акройда». Это произвело некоторый фурор. Николсон на стороне мэтра и Агата Кристи. Не то чтобы она хочет сказать, что Агата Кристи лучше Джордж Эллиот, но она считает, что читатели детективов просто бегут от надоевшей, слишком серьезной, навевающей скуку литературы. Эдмунд Уилсон, один из самых влиятельных литературоведов США середины 20 века, тем не менее с этой точки зрения был не согласен и решительно выступил в своем журнале против нее. «Кого волнует, кто убил Роджера Акройда?» – вопрошал Уилсон и продолжал. «Детектив Дороти Сайерс, «Девять портных» – есть самая плохая книга, которую можно себе представить. Детектив Марджери Аллингхэм «Цветы для судьи» вообще невозможно держать в руках. И в смысле нанесения читателю вреда они находятся где-то между безудержной страстью к разгадыванию кроссвордов и курением». При этом он отмечал, что у Джона Карра есть талант к описыванию определенных событий, равно как и у Раймонда Чандлера, чему Чандлер обрадовался.
Ну, надо помнить, кто это говорил. Уилсон был апостолом высокого модернизма, поклонником Кафки, первым покровителем Набокова. Но и это его не оправдывает в моих глазах, потому что Дороти Сойерс, например, писала очаровательные стильные детективы. Почему это она делала, когда не переводила «Божественную комедию»? Между прочим, ее перевод, вышедший массовым тиражом в издательстве «Пингвин», нашел себе 2 миллиона читателей, что, наверное, не уступает тиражу ее детективов. Многозначительная цифра, которая побуждает задуматься о том, что выгоднее – модное или вечное. А что касается Чандлера, то его литературные достоинства были уж точно вне сомнений. Даже сам Оден, вот уж кто был взыскательным ценителем, положительно высказывался о творчестве Чандлера.
И называл его детектив «Вина святого отца» сильной, но весьма депрессивной книгой, которая должна рассматриваться не как легкое чтиво, а как серьезное литературное произведение. Вслед за нашумевшим в 1965 году досье Джеймса Бонда Кингсли Эмиса в прессе один за другим появлялись прекрасные отзывы о детективах Джеймса, Рут Рэндалл, Джона Ле Карре, Дональда Устлейка, Чарльза Маккари, Хеннинга Манкелла, Денниса Леана.
Но считается, что на вершине мастеров детективного жанра нашего времени восседает детройтский автор Элмор Леонард, начавший печататься в 50-х и с тех пор публикующий, по крайней мере, по роману в 2 года.
Да, действительно, критика исходит от восторгов по поводу его книг. В 1995 году Эмис, но уже Мартин, сын классика, назвал Элмора Леонарда гением читаемых и перечитываемых триллеров и добавил, что его мастерству давно могут завидовать мастера классического жанра. Похоже, мы подошли к черте, за которой слова «он воистину весьма велик, несмотря на всеобщее мнение, что он просто велик», сказанные некогда о Шекспире, могут быть применены к Леонарду. В 1981 году знаменитая английская детективистка Филли Дороти Джеймс пишет в литературном приложении к «Таймс»: «Современный детектив проделал огромный путь от грубой упрощенности к психологической правде и двусмысленности морали в человеческом поведении. Мастера жанра знают, что в детективе положительные герои должны расправляться с отрицательными. Любовь, пройдя через все тернии, должна восторжествовать, равно как и читательский здравый смысл. Очарование зла должно быть мастерски изложено, и читателю должен быть подан вкусный коктейль, помогающий уходить от осточертевших проблем реальной жизни».
Это же просто гимн эскапизму. И кто с ним будет спорить, особенно на пляже?
Но вкусы меняются. В конце концов, в середине середине 18 столетия читатели вместо чтения серьезных эссе или прозы зачастую развлекались легкими французскими новеллами или Ричардсоном и Филдингом. Имевший громадную читательскую аудиторию Диккенс считался многими современниками более сентименталистом и карикатуристом, чем серьезным автором.
Но век модернизма к острым жанрам, в том числе детективам, относились так же серьезно, как к поэзии и драматургии. И чтение такого рода литературы требовало квалифицированного читателя. А что же сегодня, когда на смену взыскательному модернизму пришел попустительский постмодернизм?
Сегодня литературный климат иной. Прежние каноны отодвинуты, находившиеся в забвении авторы превозносятся, литературное первенство более не признается безоговорочно. Мастер детектива Ли Чайлд пишет: «Концепция триллера и является тем, ради чего человечество изобрело повествование тысячи лет назад». Стивен Кинг провозгласил триллер Макдональда «Конец одной ночи» величайшей американской прозой 20 века, стоящей в одном ряду с американской трагедией.
Ну, что не помогло самому Кингу, тем более, что американскую трагедию я точно не считаю величайшей американской прозой. Интересно, что с Кингом связана поучительная история, которую стоит привести в нашем разговоре. Дело в том, что в 2003 году одна из самых престижных культурных институций Америки, Национальный книжный фонд, объявила о своем намерении присудить ему медаль за достижения в области словесности. Знаменитый автор романов ужаса признался, что, услышав об этом известии, весь покрылся мурашками от удивления и счастья. Медаль фонда, которой отмечается не конкретная книга, а пожизненная деятельность писателя, своего рода Нобелевская премия Америки. Среди награжденных были многие классики – Артур Миллер, Филипп Рот, Джон Апдейк, Тони Моррисон. Стивен Кинг никогда и не мечтал попасть в такую компанию, считая себя им неровней. И с ним согласны многие критики. Надо сказать, что сам по себе Стивен Кинг – славный человек, скромный и добрый. Он много помогает молодым авторам, щедро жертвует на библиотеки. К тому же Кинг приучает к чтению тех, кто иначе бы вовсе не открыл книгу. Литературную элиту, однако, раздражает не личность автора, а миллионы тиражи бесконечных романов Кинга, каждый из которых становится крупным событием, если не в истории американской словесности, то уж точно на мировом книжном рынке. Поэтому же после того, как Кинг написал 40 книг и получил таки от Национальной ассоциации писателей медаль, сам авторитетный критик Америки, хранитель литературного канона Гарольд Блум, назвал Стивена Кинга ужасным и дешевым. Самое печальное, что я с этим, увы, согласен.
А вы знаете, Саша, можно привести слова Блума буквально, они замечательны. Тот факт, что судьи Национальной ассоциации писателей посчитали, что в книгах Кинга наличествует хоть какая-то литературная ценность или эстетическая завершенность, или присутствует толика человеческого разума, является доказательством их собственного идиотизма. Ну вот в чем дело. Критику «Нью-Йоркера» Артуру Кристаллу мнение Блума безразлично. «Назовите, — говорит он, — пристрастие к потреблению легкого чтива пороком, как это делал Эдмунд Уилсон, или дурной привычкой, как это делал Оден. Оно останется своеобразным способом ухода от тяжести жизни и тяжелого, в кавычках, чтения в другую среду. Видимо, время от времени это необходимо каждому человеку. Балуются триллерами и Барак Обама, и Билл Клинтон. Наверное, нет ничего страшного в том, если кто-то прочтет Кена Фоллета, Джона Гришема или Джеймса Бурки вместо Генри Джеймса. Проза может быть неровной, писательские наблюдения предсказуемы, но если повествование имеет развитие, мы как бы безотчетно следуем за ним. Если же нас не обходит стороной чувство, что мы делаем что-то не то, мы всегда можем очиститься и покаяться, прочитав «Войну и мир». And in the end, the love you take is equal to the love you make. На волна.